В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи Петров Воткин и его ученики на Фонтанке, Карамзин на ТВЦ и к 75-летию Андрея Тарковского. Переключая телеканалы в поисках новостей, я вдруг услышала знакомый голос. Только пел он не про хипанов и не рычал фонограммщик, а умиротворенно повествовал что-то древнее про князя Олега. На экране тем временем мультипликационные воины ополчились на Царьград. Итак, ТВЦ теперь преподает историю. Учебник, 12-томное сочинение Николая Карамзина. Учитель Юрий Шевчук. Пойдут ли впрок эти уроки? Комментирует наш исторический рецензент Илья Смирнов.
Шевчуку учительствовать не впервой, а его призыв учить историю, чтобы не совершать глупых ошибок, достоин всяческой поддержки. Что ж до конкретного фильма режиссера Валерия Бабича по истории государства российского, то история поделена на 500 серий по 4 минуты. Кто знаком с технологиями масс-медиа, скажет: мелкая нарезка, надежный метод обесмысливания, но с ТВЦ случай особый. Они недавно показали также разбитую на мини-серии, оживленную компьютерными картинками и очень приличную битву за Москву. А посмотрев первые серии Карамзина, честно излагаю аргументы за и против. Слушатели, наверное, ожидают идеологических претензий, отсылки к знаменитой пушкинской эпиграмме про прелести кнута. Ну, конечно, выбор именно Карамзина, а не Ключевского или Костомарова, как бы его ни мотивировали официально, он связан с общим монархическим уклоном в стране. Но я понимаю, что для упования на царя-батюшку есть объективные причины. И не склонен людей за это осуждать. Одна история с питерским домом ветеранов сцены, его подробно освещала Радио Свобода, намного более убедительный урок монархизма, чем вся дворянская историография вместе взятая. А Николай Михайлович Карамзин, ей-богу, не худший из монархистов. Монархизм его рациональный, ограниченный и цивилизованный. Отсюда, в частности, негативная оценка Ивана Грозного. Это фигура, из-за которой монархисты, просвещенные и дикие, сталинского призыва, у нас обычно расходятся по разным углам тронного зала. Конечно, просветителя начала позапрошлого века сегодня можно использовать в целях прямо противоположных. Я уже наткнулся в центральной печати на такое заявление, что это, дескать, отец-основатель православной русской историографии. Православная историография – это примерно то же, что арийская физика. А чтобы правильно понимать тексты начала XIX века и не стать жертвой таких спекуляций, надо уже иметь какое-никакое историческое образование. Современный школьник включает телевизор, ТВЦ, видит рассказ о Рюрике с братьями, об Олеге, о Скольде и Дере, сопровождается портретами. Но мы-то с вами понимаем, что на портрете Петра I изображен в меру таланта художника сам Петр I. А портреты вещего Олега отражают представление художников XVIII-XIX века о том, как прилично было выглядеть древнему князю, вроде карточных королей. Или показывают нам фортификации, достойные, если не властелина колец, то хотя бы волкодава. Добро пожаловать в столицу Рюрика. Ну, читай тот самый господин Великий Новгород, куда сейчас ездят туристы за стариной. На самом деле и со столицей Рюрика, и с древнейшим Новгородом все очень непросто, и дискуссии между археологами по этому поводу почти такие же ожесточенные, как между князьями за власть. Или летописные характеристики разных славянских племен, воспроизведенные у Карамзина. Поляне, оказывается, были люди образованные, а древляне и прочие имели обычаи дикие, подобно зверям. Человек исторически подкованный сразу ставит вопрос: а кем сие написано? Откуда первоисточник? Ага, из Киева. А киевляне происходят как раз от полян. Все понятно, сам себя не польешь, завянешь. Но зритель, принимающий все за чистую монету, решит, что родственные племена и впрямь так разительно отличались друг от друга и устыдится своего происхождения, например, от вятичей. В том-то и проблема, что Карамзин классика, но в то же время еще архаика исторической науки. Крайне ограничен круг источников. По существу замыкается на летописи, зачаточные представления об их источниках критики, наивный психологизм в объяснении. Вы скажете, фильму нужен современный комментарий. А я вроде и соглашаюсь, но с ужасом представляю себе, кто и как мог бы сегодня поправить Карамзина. Например, в тех сериях, которые я видел, ярко показана роль скандинавов в древнейший период русской истории, в полном соответствии со взглядами автора, который был норманист. И не потому, что плохой патриот, а потому, что честный ученый. Те источники, которыми он располагал, не оставляли возможности для иного прочтения. Новые источники, это раскопки Смоленской, Ладожской экспедиции, подтвердили правоту Карамзина, то есть летописного сказания о призвании варягов, на которое он опирался. Что не помешало одному из главных начальников нашей современной исторической науки заново развернуть борьбу с норманизмом, не доведенную до конца товарищем Сталиным? И где гарантия, что исправление Карамзина не поручили бы подопечным этого деятеля? Критикуя работу Бабича с точки зрения умозрительного идеала, как можно было бы рассказать о русской истории, если бы да кабы, сам себе начинаешь напоминать продвинутых кинозрителей, которые предъявляют Лунгину претензии за остров, отталкиваясь не от современного российского кинематографа, а от Андрея Рублева. А если брать реальную ситуацию, как и кем освещается историческая, вообще гуманитарная проблематика в современной масс-медиа, то, конечно, лучше уж старый добрый Николай Михайлович голосом Юрия Юлиановича напомнит нам некоторые несомненные факты из прошлого Отечества и заодно кое-какие вечные истины, не утратившие силы с 1829 года.
Получается, что здесь, как в театре, лучшие современные драматурги Шекспир да Чехов. Мы выслушали мнение Ильи Смирнова об истории государства российского на ТВЦ. В эфире «Российский час» по